Life.ru и хэштег «Наука» представляют передачу данных с Марией Бачениной.
В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня знаменательная дата. Сегодня у нас какое число? Правильно, 11 августа. И сегодня отмечает весь земной шар, я бы сказала, начало длинного счета в календаре мая. Что это такое и зачем отмечать, разберемся. Кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ, специалист по истории мая Дмитрий Беляев у нас в студии. Здравствуйте, Дмитрий, добро пожаловать.
Добрый вечер.
Будем говорить сегодня не только, конечно, о календаре, потому что в сольном проекте говорить о календаре мая как-то, мне кажется, странно. Было бы, будем говорить вообще о них. Но сначала такой общий вопрос. Если выстроить хит-парад загадок, секретов, тайн мая, вот три первые строчки, что бы вы на них разместили, Дмитрий?
Ну, первое — это до сих пор непонятные причины кризиса и упадка цивилизации майя в конце первого тысячелетия нашей эры, так называемый коллапс майя, про который много писали, там, ученые, популяризаторы, кто только не писал. Да, из последних там авторов, которые, имена которых на слуху, Джаред Даймонд в своей, значит, книге «Коллапс» особую посвятил этому вопросу тему. Вот это самая большая загадка, безусловно, потому что теорий предложено много, но ни одна из них пока такое удовлетворительного объяснения не дает. Вот, пожалуй, это самая большая. Все остальные, ну, если на втором месте посмотреть, то это, конечно же, а что же там было у майя, у древних майя, вот в классический период, период, которым обычно занимаются большая часть исследователей, там, археологов и специалистов по письменности, что у них там было с экономикой и как вообще они жили экономически. Потому что, к глубокому сожалению, наши письменные источники ничего про это не говорят, а по археологическим источникам судить об этом довольно сложно.
А я, секундочку, вас приторможу вот в этом месте. А что значит, что там у них было? Вот мне непонятно, что значит, что там у них было? Будьте здоровы.
Спасибо, да. Ой, эта тема такая очень в этом смысле загадочная.
Что имеется в виду под фразой, что там у них было?
Да, как было организовано общество майя с точки зрения вот экономики? В чьих руках находилась земля, которая, безусловно, была основным ресурсом? А, значит, каким образом, да, принадлежала она там, не знаю, государству, знати или общинам? Значит, кто, ну,
то
понятно,
есть
реально ее
общество, включая и экономическое, и социальное, и...
Ну, социальное мы знаем все-таки, опять-таки, не так, как хотелось бы, не так полно,
но,
как хотелось бы.
Да, но чуть больше, чем экономическое.
Значительно больше, чем экономическое. А с экономическим мы не знаем вообще практически ничего. Вот, да, первый вопрос. А в чьих руках находилась земля? В чьих руках там находилась... Значит, находились какие-то еще там,
было угодья. Ли у них крепостническое право?
Ну, крепостное право так это вообще особенная вещь, такая восточноевропейская, скорее, там, может быть, западноевропейская.
Но были рабы у них?
Ну, вот опять-таки, ничего не знаем про это, да. Ну, рабы какие-то, наверное, может быть,
ну,
были.
А может быть, это были просто слуги, да?
Нет, ну там было много разных. Опять-таки, вот мы можем сказать, что с точки зрения того, что мы знаем о там, ранних цивилизациях тела, и о ранних государственных обществах, категории которых принадлежит майя, безусловно, там должно было быть много категорий несвободного там населения или зависимого населения. Но какие это были категории, что, ничего не известно.
Понятно.
Вот. Какие налоги собирали? Какой, там, собирались они там, не знаю, пообщинное или подворное, или подушевое, подать была какая-то,
да,
или еще что-то.
Да, это очень важный факт.
Это, естественно, особенно в силу традиций отечественной нашей науки, которая, в общем, всегда отличалась большим интересом к социально-экономической проблематике, а потом еще в советское время это еще больше усилилось из-за марксизма как основной теории, которой все пользовались. Вот. И если мы смотрим, например, там, на исследования, посвященные Древнему Египту там, или Месопотамии, вот там наши ученые всегда были в этом смысле хороши, там школа Дьяконова, например, в Петербурге. А про древних майя, ну не про всех, хотя на самом деле
и
про всех.
А в чем причина вот, невозможности пока...
Причина пока банальная. Да? Вся эта документация и вся такого рода информация, она записывалась на бумаге, да, той самой бумаге, индейской бумаге, которая делалась из луба фикуса. Вот, и все это не сохранилось в тяжелых условиях тропических.
Тогда на что вы питаете надежды, где найти?
А вот, может быть, мы когда-нибудь в каком-нибудь захоронении или где-нибудь там в каком-нибудь дворцовом архиве вдруг найдем не знаю, коробочку запечатанную, или там какой-нибудь горшок, который будет тщательно запечатан, там, ну, не сургучом, да, но вот закрыт там, скажем, штукатуркой.
Вы не боитесь? Вы когда-нибудь находили такие горшки запечатанные?
Пока нет.
Коробочки. Я сразу фильм вспоминаю, уж не помню какой, если честно, или книгу, это не так важно, что вот всегда в этих горшочках хорошо запечатанных смерть, которая погубит весь земной шар, какой-нибудь вирус, знаете?
Да, был такой, да, фильм, что-то там «Проклятие долины змей», там какие-то инопланетные вирусы.
Я уверена, что даже не инопланетные, а вот знаете, как «Проклятие Майя», вот любят такие штуки. У вас не бывает таких?
Не-не-не, у нас наоборот.
Не могли оставить сюрпризы такие?
Все надеются, что что-нибудь такое будет найдено, потому что, ну, последние находки показывают, что, во-первых, мы, в общем, довольно мало еще до сих пор знаем об этой культуре. И там, даже несмотря на то, что мы, казалось бы, уже более-менее представляем, вдруг раз, неожиданно находится что-то такое, что совершенно меняет там наше представление.
Если продолжать разговор, вот несколько еще секунд, в ключе сюрпризов, да, я в кавычки ставлю это слово, то если вот такую свинью могли бы подложить нам из прошлого, то, получается, это был кровожадный народ. А как вы охарактеризуете это вот есть же у русских характеристика, да, менталитет, так называемый. Вот могли бы вы описать в нескольких словах менталитет майя?
Ну, я бы не сказал, что в этом смысле они, вот их можно описать как кровожадными. Да, довольно суровый, ну, как и все, опять-таки, многие ранние цивилизации. Но вот не кровожадный в прямом смысле. Mm-hmm. Кровожадность — это скорее вот к астекам надо относить, в связи там с особенностями их имперской идеологии. Вот. А майя, если в нескольких словах, то очень научный в этом смысле, так сказать, народ, потому что большое число различного рода особенностей культуры, они связаны там с астрономией, с календарем.
Ой, об этом много у меня вопросов, потому что это удивительно, сколько люди писали, соответственно, читали, считали. Казалось бы, им что делать было нечего. Живут себе в тропиках, загорайте, да, там, я не знаю, брюх набивайте. А тут, понимаешь ли, тяга к учебе, да?
Вот, с этой точки зрения, да, высокий, потом, опять-таки, очень высокий интерес к образованию. И он, на самом деле, до сих пор проявляется. Вот современные майя, которые там в Гватемале или в Мексике находятся, ну, практически на самом низу социальной лестницы, этносоциальной лестницы, у них очень высок интерес к их древнему прошлому, они большим интересом ходят слушать лекции, они стараются понять, а как же функционировала их древняя письменность. Да, гордятся, безусловно, гордятся, очень своеобразно воспринимают, потому что это, конечно же, да, это не совсем их древние знания в прямом смысле. А это то знание, которое они подчерпают из там, книг исследователей европейских, там, российских, североамериканских. Но все равно, конечно же, они очень горды. И это момент вот такой очень важный для Латинской Америки – возрождение майя через обретение ими своего прошлого. До этого это была вещь такая очень-очень суровая. Действительно, государства, там, правительства латиноамериканские середины 20 века там, или второй половины 20 века не так, чтобы очень хотели, чтобы их индейцы, в общем-то, поняли, что все эти древние
цивилизации —
это их
предки. Подняли головы как-то, да. Это понятно, это очевидно. Но это уже политические мотивы. Прежде чем вы подумаете над третьей строчкой и если что там размещать, я для слушателей скажу, что у вас, уважаемые, есть возможность задать свой вопрос. Да. СМС-портал к вашим услугам. WhatsApp, Viber, Telegram, +7 925 101 107 0. +7 925 101 107 0. Третью строчку будем чем-то занимать или, в принципе, ничего больше туда и размещать? Ничего.
Да нет, ну там много разных вопросов, я не знаю. Почему вдруг поссорились там Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? Там...
Понятно, уже не очень серьезно.
Да, это нет, там много вопросов и загадок, но это нельзя выделить.
Хорошо, я поэтому и дала эту возможность, чтобы, ну, упростить, так скажем. Первые два места заняты, и смотрите, сколько вопросов они за собой подтянули. Если говорить о календаре и о расшифровке письменности, и о понимании календаря, что первичнее? Сначала расшифровали письменность майя, письмо майя, а потом календарь или наоборот?
Нет, сначала календарь.
Календарь, значит, мы с него и можем начать.
Да, сначала календарь, потому что система календарная стала понятна еще в конце 19 века, когда начались первые исследования письменности майя. Ну, вот так. Причем там тоже такая история довольно интересная, потому что первым человеком, который предположил, что вот майя при помощи точек и палочек считали, да, записывали цифры и использовали их при счете, в том числе календаря, был такой уникальная фигура совершенно, американский там натуралист, историк, филолог, философ, в общем, все, ну, такой энциклопедический человек, значит, Константин Рафинеск. В 1820-е годы он где-то там в Пенсильвании работал, по-моему. Но это вот он даже писал письма Шампальону и рассказывал, что вот у меня такие мысли по поводу письменности майя. Но то ли Шампальон не прочитал, то ли не знаю что. Вот все эти его интересные идеи,
а
они
все
абсолютно...
Все надеялись, что Шампальон еще и этим займется?
Нет,
но
Шампальон на тот момент был величина, ему все писали.
А, отчитывались,
да.
Мол, уважаемый вот. Товарищ Шампальон.
Да, но толку с этого абсолютно никакого, и поэтому это вот очень забавная история.
Расшифровка египетской... письменности, насколько я понимаю, гораздо проще, чем расшифровка письма майя.
С этой точки зрения, наверное, действительно проще, потому что там была... Вот,
там смысле, просто сопоставление.
Прямая.
Да,
ну, тоже нельзя сказать, что там просто. Но, тем не менее, там была действительно прямая билингва, да, или там бискрипт, ну, в общем.
А тут слоговая. Да. Видите, мы все равно уходим на письмо. Давайте все-таки к календарю. Календарю через пару мгновений буквально расскажем, как его открыли, как расшифровывали.
В эфире «Лайв». Передача данных.
Историк, специалист по истории майя Дмитрий Беляев. Все-таки как открыли календарь? Ну, то есть нашли камень, на нем точки и палочки. О, календарь. Или как-то
нет,
иначе?
Календарная система стала понятна из рукописей майя. Да, вот я говорил про то, что там большая часть документов на бумаге не сохранилась. Ну, не то, что большая часть, а там 99 999 тысячных. До нас дошло, ну, вот на тот момент, на конец 19 века, было известно три рукописи на бумаге написанных. Они все поздние, они уже вот периода постклассического, то есть это там после 13 века.
И тем не менее непонятные, получается.
Да, на тот момент были, конечно, совершенно непонятные. Они все хранились в Европе. Одна хранилась в Дрездене, в Дрезденской библиотеке. Значит, другая хранилась в Париже, третья была в Мадриде, там так, поначалу она была в частном владении, а потом оказалась, значит,
это вот Дрезденский кодекс.
Да, Дрезденский кодекс, Парижский кодекс и Мадридский
кодекс.
Да.
Почему кодексы? Я...
Ну, кодекс — это название, которое используется для рукописной книги любой, да, во всех культурах.
Ну, я, кстати, и не знала об этом.
Не-не, кодекс — это вот, так сказать, та рукописная книга, там, средневековая, поэтому термин это прижился.
Хорошо. То есть имели представление, что существует некий календарь, и если он уже хранился, то его как взялись его расшифровывать? Или просто никто
вот,
не мог?
Нет, там было, во-первых, было понятно, что какие-то там есть вещи, значит, записанные при помощи там точек, палочек и другого. И вот Эрнст Ферстеман, библиотекарь королевской библиотеки Саксонии, он заинтересовался этим, и он был хранителем как раз Дрезденского кодекса. Вот, и он стал изучать внимательно эту рукопись и пришел к выводу, что да, что вот здесь есть определенная запись, это запись календарная, она соответствует тем сведениям, которые мы черпаем из других источников, потому что описание календаря майя встречалось уже к тому времени в опубликованном труде Диего де Ланды «Сообщение о делах в Юкатане», который опубликовал французский, значит, коллекционер древностей, исследователь и аббат, значит, Шарль-Этьен Брассер де Бурбон.
Который просвещал и уничтожал одновременно.
Нет, он уже ничего не уничтожал.
Нет, на тот момент, когда он там жил.
А, про Диего де Ланду.
Да, да, я про него, да.
Да.
Ну, не суть, мы будем соскакивать, тут очень много личностей. Хорошо, и дальше про календарь.
Значит, и Ферстеман, он к той же идее, к которой приходили разные другие исследователи, он пришел, что палочка — это пятерка, точка — это, значит, единица, что есть позиционная запись.
А почему, подождите, вот почему, ладно, точка единица, какая-то логика мне здесь, для меня здесь прослеживается, почему палочка — это пятерка?
Ну, палочка — это пятерка, это такое, в общем, мезоамериканское правило, есть в этом смысле, ну, две точки зрения. Одна, она так довольно широко распространена у нас среди специалистов, о том, что вот, значит, ну, это все связано с рукой, что, значит, это
вот.
Один.
А, вот.
А пятерка — это вот ладонь.
Ладонь, все, я поняла.
Я слышал про это, на самом деле, может быть, да, может быть, нет. Мне гораздо больше лично нравится идея, которую высказал в свое время один казанский математик, я, к сожалению, вот к глубокому сожалению, не помню, как его зовут. Это мне, значит, один такой историк-энтузиаст Эльдар Каюмов написал как-то в интернете. А он предполагал очень просто, что, ну, точка — это один, понятно, значит, вы посчитали, значит, точечки, да, и потом зачеркнули. Вот эта идея мне очень нравится. Сразу и на математический ум, на самом деле, предложил объяснение. Оно гораздо логичнее. Потому что, да, значит, да.
Но все равно пляшет от ладони.
Ну, в этом смысле все равно пляшет от того, что точка — это единица, а потом вы зачеркнули, у вас получилась пятерка.
Хорошо, понятно, и версии ясны. Говорят, что этот календарь использовался и другими центральноамериканскими народами, теми же ацтеками. То есть, а кто у истоков календаря стоит? Или они параллельно друг другу изобрели? Да, или делились знаниями?
Значит, вот опять-таки, календарь мезоамериканский — это такое, если мы говорим про Мезоамерику в целом, как цивилизацию, это такое большое и очень сложное явление. И как раз у него есть общие черты определенные, которые есть во всех культурах, и есть черты особенные, которые прослеживаются не во всех культурах. Значит, у него вот базовая его единица, это действительно там день, все считается от солнечного дня, который, значит, считали определенным образом. А, значит, 20 дней они составляют месяц, так называемый, да, ну или двадцатку.
Так.
Вот. И потом 13 групп по эти 20 дней, они составляют так называемый священный календарь, там, или ритуальный календарь, который, опять-таки, известен во всей Мезоамерике, 260 дней.
Да, цифру я уже посчитала, да.
Дней, да. Он называется, у ацтеков назывался, значит, там, Тональпувалли, у майя он назывался, ну, на самом деле он не назывался, это термин, который придумали потом ученые.
Если провести аналогию, я вот, чтобы понятнее было на нашу метрическую или календарную систему, то здесь это получается месяцы, подождите, 30 дней умножены на 12, получается...
Нет.
Что?
Месяц 20 дней.
Месяц, да.
Да.
Ну,
и
правильно.
Он, соответственно, объединяется...
13 месяцев в году, потому
нет,
что 13
нет,
знаков
нет,
зодиака,
нет? Ничего подобного, нет. Значит, знаки зодиака тут абсолютно ни при чем.
Нет.
Значит, этот, да, каждый из этих дней месяца, он имеет свой порядковый номер от 1 до 13, но это, видимо, связано с ритуальной большей системой, потому что 13 — священное число.
А, вон оно что. Потому что двадцатка, я понимаю. То есть 20 пальцев у нас...
Да,
допустим,
это двадцатиричная система исчисления.
Да,
она в Мезоамерике.
Вот двадцатиричными, даже выговаривать это сложно, да? У нас все с десятками меряется. А 13, вы сказали, это священное число.
Да.
А вот...
Поэтому вот первый этот цикл, он 260-дневный, и он предназначен для расчета гаданий, для расчета жертв, для того, как правильно организовывать ритуальную жизнь, нему организовывали там принесение жертв человеческих, там, нечеловеческих, всяких различных.
Это короткий цикл. Календаря.
Да, это вот такой, так сказать, базовый ритуальный цикл.
Так.
Но был еще и нормальный год. Солнечный год, в котором было с точки зрения майя 18 месяцев. Ну, с точки зрения Мезоамерики. Точнее,
а почему? Вот, да, еще третье число у них вклинивается. Это 18. 20, 13, 18.
Потому что 20-дневный месяц, а год солнечный 365 дней.
А, 360...
Ну, солнечный год, нормальный, обычный.
Подайте мне калькулятор, как говорится. Так, хорошо.
Вот. Получается 18 дней по 20... 18 месяцев по 20 дней.
Uh-huh.
И плюс еще 5 остающихся дней, ну, которые в конце года, и они в Мезоамерике звались там зловещие дни или дни без имени, ну, вот, так сказать, дни, когда год заканчивается, и поэтому надо осторожно проводить ритуалы, праздники, чтобы, значит, заботиться о том, чтобы год завершился, и ничего страшного не произошло.
А вот вы говорите, они не были такими кровожадными, как ацтеки, в связи с их ритуальной частью, да, жизнью и какой-то некой религией. Но, тем не менее, сказали, что у них были человеческие жертвы.
Ну, были, да. Ну, человеческие жертвы были, в общем-то, везде. Это такое общее свойство архаических обществ, которое связано...
Для меня общее свойство — это приношение каких-то дев.
Нет. Ну, дев — это как раз мы, да, это скорее там у нас, я не знаю, романтические какие-то.
Нет, ну почему?
Или сказки волшебные, или что-нибудь еще такое.
Мои какие-то вот сразу стереотипные мышления, наверное, берутся из дани монголам, да, вот москвичей, которые тогда иначе, конечно, назывались. Но я имею в виду, здесь не жертвы человеческие, что с жизнью прощается, а то есть, или там... допустим, древнегреческой мифологии, да, чудовище всегда приносили красавицу. А у них на чем базировался выбор жертвы?
Ну, там выбор... В случае с майя выбор жертвы, как правило, базировался на том, что это должен быть человек знатный, это должен быть воин, и это должен быть человек достойный. Все это крутилось вокруг идеи о том, что в крови человека содержится вот магическая такая, да, сверхъестественная сила. Значит, и, собственно, все самое важное происходит в мире вот вокруг этой самой сверхъестественной силы.
Mm-hmm.
И когда вы человека убиваете, вырываете ему сердце, там, отрубаете ему голову, проливаете эту кровь, тем самым эта сила из крови попадает наружу. Ну и там по разным, тоже разные были версии. Ну, как правило, связано с тем, что там божества питаются этой. значит, испарениями. Да? Нет, иногда успокаиваются, иногда наоборот возбуждаются и радуются, усиливаются.
А все зависит от того, что...
Все зависит от того, какой цели вы хотите достичь.
И какие молитвы.
И, в общем, какой ритуал. Поэтому, как правило, как раз человеком, которого приносят в жертву, должен быть человек как можно более высокого статуса, как можно более славный.
Но они добровольно на это шли?
Нет, конечно, естественно. Назвать их самоубийцами нельзя, хотя эта смерть считалась, не то чтобы почетной, но это смерть достойная. Угу. Если ты проиграл, это, конечно, плохо, но, с другой стороны, умереть на алтаре надо достойно.
Что значит проиграл? Подождите.
Как правило, естественно, такого рода жертвы захватывались в ходе военных действий. Поэтому одной из самых важных целей войны был захват... человеческих
понятно, жертв. Откуда они брались. Я думала, сидит какой-нибудь тайный совет, решает, кого из племени вот из этой деревни или города выбрать, и потом отправляется спецназ, который хватает и...
Были и такие. Это не майя свойственная, как раз в астекской ритуальной практике. Там есть такой особый обряд, когда самого красивого там юношу из селения там, или из квартала, или там, какого-то района города, его на год выбирают заместителем бога. Он, значит, прекрасно живет, а потом его приносят в жертву вместо бога, именно в качестве заместителя, в том смысле, что это повторение идеи там, воскресающего, умирающего божества.
Понятно.
Вот. Это как раз тоже в Мезоамерике присутствует. Но такая стандартная жертва человеческая — это пленник, захваченный в ходе войны, его потом приносят в жертву, поэтому надо биться до конца. С другой стороны, уж если ты пришел к такому несчастному концу, то, в общем, не надо там на алтаре кричать и отпустите меня, там, я больше не буду, или наоборот, я вас всех потом, вырвусь, перебью. Ничего подобного, да, надо туда зайти достойно. Вот я очень люблю приводить пример, несколько раз уже приводил, это есть такое произведение у майя Киче, это горная Гватемала, нынешняя горная Гватемала, произведение позднее, но там это как раз хорошо описывается, называется оно «Рабиналь Ачи», «Воин из Рабиналя». Вот там главный герой...
Ачи — это воин, получается?
Да, Ачи — это термин, который обозначает мужчину-воина. Угу. Вот там один из главных героев, он как раз побежденный пленник, и он достойно встречает свою смерть. Он отправляется домой попрощаться с родственниками, попрощаться с родными, утесами, с родными скалами. И когда ему все говорят, ты что, надо вернуть, надо остаться здесь и воевать дальше, он говорит, нет, я же дал обещание, что я вернусь и приму смерть. Он возвращается и принимает
эту смерть. Прямо самурай какой-то.
Да, это военный, очень такой специфический военный.
Вот он, кодекс для меня. Это кодекс чести. Да. Один голос сказали. Тут же приходит вопрос о жрецах. И причем два. Первый, вы сказали, отрубает голову, вырывает сердце. Тоже у меня отсыл идет к фильму Мела Гибсона, да, и там какие-то... там понятно, что там ацтеки, но...
Нет, там как раз у Мела Гибсона представлены майя, да? Но представлены на самом деле...
Некорректно?
Не то, что некорректно, а не имеющие ничего общего с реальностью.
Но там вырывали сердце, просто рука входила как нож в масло в тело. Тренировался, что ли, жрец?
Нет, там вырывают сердце неправильно, потому что была...
А как правильно вырывать сердце?
Мы видим по изображениям, что определенная техника, там, под ребром вскрывали...
Подождите, Дмитрий, подробнее о вырывании сердца во время жертвоприношения майя мы узнаем через несколько мгновений.
Life.ru и хэштег «Наука» представляют передачу данных с Марией Бачениной.
Кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ, специалист по истории майя Дмитрий Беляев. Остановились мы, Дмитрий, на... Слушайте, меня пугает, если честно, потому что написал несколько сразу слушателей сообщений. Вы сейчас расскажете. Давайте как-то менее кровожадно, чтобы ничего такого не случилось. Все-таки я верну к вопросу и расскажу для тех, кто не услышал. Фильм Мела Гибсона, как прокомментировал Дмитрий, что он... изображает майя совершенно не такими, как с научной точки зрения. И мы как раз перешли на этот фильм от жертвоприношений. Я рассказала, что в фильме действительно очень просто все жрец делает, руками голову отрывает, я сейчас немножко утрирую, конечно, сердца вырывает. И техника какая существовала, специализированная, где они там обучались этим?
Да, это было действительно искусство, конечно же. Особенно если учитывать, что орудия-то были каменные, конечно, они острые в этом смысле, но все равно. Поэтому так просто это не делалось, не то, что прям пробивалась грудная клетка Нет, определенным образом разрез сначала сделался боку, но это мы видим по изображениям.
Так, да.
Никаких описаний не сохранилось, вот, и практически мы тоже еще не пробовали. Ну, по крайней мере, никто из моих знакомых не занимался этим. Вот, а, значит, под, так сказать, да, делался разрез под ребрами, потом, значит, приподнималось в этом смысле, вот, ну, реберное, да.
Подлазил рукой, да, жрец,
да, естественно,
межреберное пространство.
Слева, да. И потом, значит, оттуда доставалось сердце. Поэтому на изображениях тело выглядит скорее, так сказать, в этом смысле, значит, не вертикально разрезанным, а вот горизонтально.
Но,
как будто пополам.
Медики комментировали, это, наверное, просто архимученическая смерть.
Ну, смерть, да, смерть действительно, я думаю, довольно сложная. Ну, мы не знаем, как это было у Майи, вот честно сказать, здесь не буду гадать.
То есть, может, давали что-то пожевать им перед этим?
Вот, у ацтеков, да, это происходило, судя по некоторым описаниям, когда жертва была вполне себе...
Наживо.
Да, живой. Хотя есть сообщение о том, что им давали что-то наркотическое.
Ну, было бы неудивительно, потому что... Да мне, ладно, я даже не буду предположения строить. Хорошо, а жречество можно там было рассматривать? Может быть, это известно, хотя я помню, о чем вы сказали, что социальная лестница не до конца изучена. Но все-таки вот Ватикан отдельно такой анклав, да, а жречество тоже там было?
Нет, вот как раз в случае с Майя там и вообще, видимо, с Мезоамерикой. Это та картина, которую мы наблюдаем в некоторых архаических цивилизациях, когда, собственно, жречества как такового нету. Да? И вот неоднократно приходилось это обсуждать, там, подчеркивать. Ну, значит, вот классический период, это первое тысячелетие нашей эры, о котором мы знаем как раз благодаря многочисленным иероглифическим надписям там на камне, на керамике. Вот там, судя по всему, каждый уважаемый человек был сам себе жрец, потому что очень важную роль играл культ предков. А, естественно, своего собственного предка ты сам почитаешь. Вот. Были какие-то ритуальные специалисты, там, которые сны видели, соответственно, да, впадали в транс. Были какие-то ритуальные специалисты, которые там, приносили, значит, выжигали курение, копали ароматическую смолу. Но в основном вот роль в этом смысле жречества выполняли, собственно, представители элиты. Там, правители разного, цари там, или правители городов, их там... Значит, подвластные им наместники и так далее. Поэтому мы, например, терминов для обозначения жрецов практически не знаем. Есть несколько там вот таких специальных терминов, но их не так много. А вот после того, как общество первого тысячелетия, значит, классическая цивилизация приходит в полосу кризиса, и потом она возрождается в постклассический период уже в первой половине второго тысячелетия нашей эры, вот там, судя по описаниям испанских авторов, ну и судя по тем, ряду других источников, вот там появляются жрецы, вот как такая особая в этом
каста.
Смысле, каста, да. Особенно на северном Юкатане там подчеркивают испанские авторы, что вот был верховный жрец Ахкин Май, были ему подчиненные жрецы, и даже они были подчинены скорее верховному жрецу всего Юкатана, чем, значит, правителям своих собственных городов там, или своих собственных...
То есть религиозная вообще власть преобладала, нежели, ну, чем...
Нет, нет, нельзя сказать, что она преобладала, вот, но существовала отдельная параллельная иерархия. Вот, вот эта идея того, что правители есть верховные, в этом смысле ритуальные специалисты, она, так сказать, отходит на второй план, хотя по-прежнему, как авторы испанские подчеркивают, другие, знатные люди отправляли культы своих предков, почитали их, там, проводили самые важные ритуалы. Нельзя сказать, что это полностью исчезло. Но вот даже речь, что появилась, это такая важная трансформация, тоже для нас там, очень показательная.
Там было многоженство?
Да, да, было. Ну, опять-таки, это свойственно обществам очень многим. Причем мы видим это прежде всего, конечно, по материалам надписей, которые рассказывают там о царях и их родственниках. Да, вот у царей было по несколько жен. Очень интересно в этом смысле одна из надписей из северного Юкатана, там 8 веком датируется. Она была на колонии, не на колонии, но, значит, на одном из архитектурных элементов постройки. Значит, это город, который мы сейчас называем Шкалумкин, не знаем, как он назывался в древности, к сожалению. Вот. Значит, и там написано, что это дом 4 жен Сахаля. Сахаль — это наместник.
То есть они, получается, отдельно как-то проживали?
Ну да, у них был, да, специальный дом, видимо, всех 4 он там поселил.
Про старшую жену и младшую ничего там?
Нет, про старшую и младшую не говорилось.
Мне интересно, равноправие. Да. Но тут, получается, патриархат у них был, раз было многоженство.
Ну, на самом деле, многоженство — это многоженство. В этом смысле общество вполне себе матрилокальное иногда имеют. в этом смысле много, значит, женщин с одним мужчиной живут. Это вещи не обязательно тесно связаны. Да? Количество супругов разного пола и там... А относительная роль женщины, они не всегда друг с другом
связаны.
Хорошо,
так, я учла. А количество детей в среднем каково было? Много, ну, традиций было?
Да, это, ну, это опять-таки естественно, поскольку да, высокая детская смертность, естественно, должна быть высокая детская рождаемость. Детей было много, и это считается большим плюсом. Да? Много детей, большая семья, большое потомство. Это хорошо.
Мы вот сегодня с вами несколько раз уже какие-то сравнительные вещи оговаривали. И даже любопытно вот по этой тропке пойти. Если вспомнить древние... Вот они много рисовали, они много писали. Если вспоминать древнеиндийский трактат о любви, Камасутру, вот у Майя есть что-то такое аналогичное? Потому что туда посмотришь, ну, думаешь, да, люди были на сексе помешаны. И понятно, что некоторое, ну, вот географическое расположение, да, к этому располагает, потому что, ну, жарко, там, хорошо ходить раздетыми, приятно. Вот. А с другой стороны, может, и наоборот не располагает. Вот линия вот межличностей отношений, она как-то прослеживается в рисунках?
Нет, ну Камасутры нету.
Нет.
Камасутры нету, хотя в последнее время в Мексике очень продается, значит, специализированная книжка, которая называется «Гамака-сутра». Значит, как этим правильно заниматься в гамаках. Очень студенты любят ее покупать.
А что, вот. Гамаки так популярны?
Ну, там все спят в гамаках, естественно. По жаре-то, в общем, спать на кровати довольно жарко и неудобно. А вот в гамаке очень хорошо. Вот. А, Камасутры не существует.
Майской.
Да, мне сложно, конечно, представить, чтобы там был непосредственно какой-то трактат такого рода, чисто технический. Но есть изображения, да, сцен там, эротических, сцен сексуальных. Хотя пока еще вот с предметом специального исследования эта сфера как-то не стала.
Но просто я имею в виду,
их не так много, они есть.
Вот да, в религии их... вот это сексуальное начало, оно подчеркнуто, как в некоторых у некоторых других народов, или
ну, оно присутствует, да, вот элементы там эротические, они присутствуют в мифологии, как там элементы каких-то там текстов. Ага. Это да, безусловно. Значит, но вот прям такого специального, значит, фокусирования на это, специального какого-то внимания.
Ну, не как в Индии, не как в Египте, допустим.
Ну, да. Нет, ну, в Египте я бы тоже не сказал, что там
нет,
прям
вот настолько.
Нет, я
имею в виду даже сейчас не Камасутру, я имею в виду сейчас древнеегипетские мифы, как кто от кого родил и из чего потом вышел.
А, да, это все-таки, видимо, так не было. Вообще у нас там с семейными парами как не очень понятно среди божеств. То есть мы предполагаем, что там то или иное, значит, та или иная богиня была, значит, там.
Женой того или иного бога.
Да, женой того или иного бога. Но вообще у нас там с богинями, к сожалению, не очень хорошо.
Я же говорю патриархат, а вы все равенство.
Нет, я про равенство ничего не говорил в этом смысле. А, вообще, да, среди тех богов, которых мы знаем, преобладают божества там либо мужского пола, ну, либо неизвестного. Ну,
в общем, пантеон у нас из животных и мужчин, точнее.
Ну, да, практически одно и то же.
Хорошо, мы все говорим с вами о том, что стремились к грамотности, и прошло это сквозь века. Хочется узнать, вот кто умел писать и что писали?
Ну, умели писать, да, такой тоже вопрос сложный, поскольку нам не до конца понятно. К сожалению, берестяных грамот не сохранилось. Вот, да, в основном у нас это памятники такого официального искусства, это монументы каменные, поэтому тут понятно, что сначала это писал писец, потом это высекал скульптор, судить довольно сложно. Более-менее ясно, что существовала там традиция особая, значит, письма на бумаге там, при помощи кисточки и красок. Это была основная традиция. Да? На монументах все высекали потом.
Нет, вот умели писать большинство, или это было только для избранных?
С этим тоже сложно. Видно, что были люди, которые умели очень хорошо рисовать, но не умели писать.
А-а-а.
Вот у нас есть там такое окошечко, в этом смысле можно посмотреть. Это керамика с так называемыми псевдоиероглифами. То есть это расписная керамика, на которой нарисованы какие-то сцены, а наверху вот воспроизведены, ну, каракули такие. И видно, что человек рисовал очень-очень хорошо, у него был талант.
Каля-маля разводил, да?
Да, а писать не умел категорически.
Ну, то есть ему казалось, он пытался воспроизвести
иероглифы.
Как ребенок.
Да, вот это очень интересная сфера исследований. В последнее время много этим люди занимаются и пытаются взглянуть на, вот попытаться.
То есть непонятно, были ли школы,
Школы были, школы были, безусловно, да. Вот некоторое время назад, там, по-моему, сколько, 4 года прошло, в Шультуне, это руины древнего города Баашвиц, там было найдено здание, которое явно служило школой для жрецов-красоастрономов. Потому что там на стенках были таблицы лунные, лунного года, точнее, больших лунных циклов. Потом там были таблицы для расчета каких-то еще больших циклов. Такая очень интересная вещь. Вот они были прямо на стенке написаны.
Uh-huh.
Вот. Есть у нас граффити, то есть процарапанные на стенах какие-то изображения и иногда иероглифы, которые показывают, что, наверное, вот писать могли люди, которые просто в этом здании там жили или там каким-то образом иногда присутствовали. Здесь очень сложно, конечно, понять, какие граффити оставили современники, какие граффити потом оставили жители, которые после оставления городов, крестьяне, которые там, какие-нибудь местные сквоттеры, да, которые захватили эти дворцы и там какое-то время еще пожили. Там они могли тоже что-то нацарапать такое непонятное.
Хорошо.
Но граффити очень показательные, потому что они показывают, что человек мог попытаться что-то написать, не очень хорошо получилось, но писать все-таки умел.
Ну, смотрите, это здорово по сравнению с тем, что у нас в древности было, да, с письмом, как минимум.
У нас как раз у
новгородские грамоты. Сейчас продолжим через пару мгновений.
В эфире «Лайф». Передача данных.
Дмитрий, я не про берестяные грамоты. Я поясню. Я имела в виду то количество людей и доступность образования. Вот. Я уж не сравниваю те времена. Я не про времена. А если уж так брать в соотношении, знаете, как сдвинуть временные пласты немного. Хорошо, но не об этом речь. Вы сказали, что астрономы. А астрология была у майя, это известно?
Да. Астрология вообще это мезоамериканская календарная мифологическая система. Она астрологическая.
Она не астрономическая, а именно астрологическая?
Нет, она астрономическая. Астрономическая в том смысле, в котором должна быть астрономическая. То есть, да, астрономия подчинена в этом смысле каким-то определенным астрологическим целям. С точки зрения, что надо предсказать что-то. Да, и предсказывают не просто движение светил, но в связи с этим предсказывают какие-то определенные события. И в Мезоамерике это было очень распространено. Причем это такая общая мезоамериканская традиция о том, что человек, который рождался в какой-то день, он, собственно, получал свою будущую судьбу именно по этому дню.
То есть все предрешено?
Да, но не то, чтобы все предрешено, потому что, как правильно отмечают некоторые испанские авторы, уже накануне испанского нашествия, это как раз специальные жрецы были, которые гадали по этому календарю. Вот. И родители иногда специально придерживали ребенка, не сразу его несли регистрировать в ЗАГС, древний майяский там, или древний астекский, а какое-то время ждали, подождать благоприятного дня, и только потом уже принести его и сказать, зарегистрировать. Регистрируйте, дайте ему имя, чтобы судьба у него была хорошая. Сохранился он, правда, очень поздний, это уже колониальная эпоха, но явно восходящий к древним традициям вот такой гороскопчик майяский, и там по дням, каждый день 20-дневного месяца он имел свое имя.
Вы поинтересовались своим днем рождения?
Как-то да, у меня студенты очень любят. И там каждому дню предсказания, какие-то хорошие, какие-то не очень там. Там хороший человек или кровожадный человек, или там богатый, щедрый, или наоборот, дурной, и судьба его.
Ой, как интересно.
Да, судьба его не очень. Такого рода гороскопы тоже, безусловно, существовали. К сожалению, опять-таки, они не сохранились того, что бумага.
Хорошо, вернемся к камням. Вы говорите граффити, да, кто-то там пытался написать скверные слова, как у нас в подъездах на каменных стенах писали?
На каменных стенах мы не нашли пока скверных слов, хотя, может быть, что-то такое может и быть. Просто, опять-таки, мы не знаем, откуда нам знать сквернословие.
Вы не знаете сквернословие майское?
Мы теперь знаем, опять-таки, но благодаря несколькими. Это очень любимая тема. Это запись одной такой анекдотической сказки про кролика. Персонаж вообще в майяском фольклоре такой очень своеобразный. Он и в современном фольклоре до сих пор ругается страшными словами. Это такой кролик, который там ходит, всякие проделки устраивает. Судя по одному из мифов, он украл у старого бога Ицамата его одежду, его там всякие регалии власти. А в тот момент, когда этот старый бог пришел к богине Луны, а кролик, он в богине Луны живет. И он стал к ней приставать. Он стал к ней приставать, он уже разделся, все сложил аккуратненько, и тут кролик все это украл, и, старый бог пытается у него это получить обратно, А кролик на него ругается нехорошими словами, и это вот одна из самых...
Нехорошие слова, если провести аналогию. Я сейчас вас не заставляю, боже упаси, ругаться матом.
Я могу сказать, какие проблемы. Пулу ахоль ухцу ауит. Это, в общем, как раз никаких проблем-то тут нету.
Подождите, а можно еще раз?
Пулу ахоль ухцу ауит. Это вот, значит, и еще есть такое слово «кулис». Вот, пожалуйста, самый такой есть древний майяский мат восьмого века.
Это все, что ли?
Ну, это, значит, нет, это не все и словно, но это то, что мы знаем. Это
хорошо,
то, что...
а вот смотрите, у нас, можно сказать, ругательно, если не брать матерные слова, да, но слова с таким действительно отрицательным вектором. Ну, как мы ругаемся? Черт подери, да? А вот у них есть такая градация, когда не матерное слово и совсем матерное? Но, это тоже не до конца понятно.
Это мы, да, это мы как раз не знаем. Вот, скорее всего, эти слова, они нехорошие, вот в прямом смысле нехорошие.
Но они обозначают какие-то органы?
Да, да.
А
они,
это органы,
да? Они обозначают,
да,
органы. Ну и разного рода действия, которые с этими органами, органами можно произвести, да.
Ну, понятно.
В словарях колониальных, когда вот испанские монахи делали словари, они в этих случаях делали пояснение, там, значит, нехорошее слово. Вот. И, значит, мы понимаем, что оно явно, да, видимо, использовалось там в каких-то, значит, не очень корректных условиях. Вот. А главное, что вот эти слова, так сказать, нехорошие восьмого века, они во многом там, ну, не точности воспроизводят, но там по структуре или, значит, являются синонимами тех ругательств, которые записаны в современном фольклоре майя юкатеков, там, где кролик, значит, всех кроет последними словами.
А сегодня они ругаются?
Ну, значит, да, да, сегодня они тоже вполне ругаются. Очень популярны среди туристов, кстати, которые хоть чуть-чуть разбираются, майки там с ругательствами на...
Серьезно?
Да, на языке майя.
Смотрите, слушательница написала, древний китай верят, что кролик живет на Луне.
Да.
Какое перекрещивание.
А
да?
Это, нет, это знаменитая идея, это вообще какой-то древний мифологический сюжет, который присутствует там в Китае, он присутствует во всей Америке практически, ну, в значительной части Америки.
А мы вот, конечно, про медицину хочется хотя бы пару слов. Почему? Потому что слушатель написал, где-то читал, что они пытались достичь бессмертия, были очень искусные медики, и правда ли, что беременных женщин использовали при попытке пересадки мозга?
Ой, не-не-не, насчет пересадки мозга мы, слава богу, ничего не знаем.
Представляете, у них высокая детская смертность, они берут беременную женщину и ставят на ней медицинские какие-то эксперименты. Так, а все-таки...
Это вот, я думаю, как раз из области околонаучной такой мифологии.
А на чем базировалась медицина? Фармакология или какое-то искусство диагностирования? Да?
Нет, ну она базировалась, безусловно, ну, на том, что мы называем там этномедицина или традиционная медицина. Различного рода использования.
Гомеопатия.
Там. Ну, нет, нет, это не гомеопатия. Как раз гомеопатия не имеет никакого отношения. Это использование, естественно, прежде всего, там, растительных различного рода препаратов. Очень много в этом смысле как раз информации содержится в поздних текстах, которые были записаны вот уже, значит, после испанского завоевания. Да, вот всякого рода ритуальные заклинания, значит, это называемый ритуал бакабов. Он, значит, ну, бакабы — это там такие божества, которые по мифологии, значит, небо поддерживают. Ну,
атланты.
И, ну, атланты или там по-испански их называли, значит, ангелы, ну, мол, четыре ангела, их там четыре по сторонам света. Uh-huh. И там, значит, это список заклинаний. Вот такая-то болезнь, вот то-то, то-то надо сказать, такая-то трава
против
этого действует.
То есть, получается, это работает или просто работала трава и
нет, ну, с точки
психосоматика?
Зрения, с точки зрения лекаря, конечно же, знахаря работало и то, и другое, безусловно, и одно без другого не может быть. Вот, а, значит, и эти как раз, вот эти древние рецепты, судя по всему, до сих пор и сохранились. Вот это то наследие, которое никуда не делось. Вот это этномедицина, это такое специальное направление исследований в современной антропологии, которое, чем дальше мы его исследуем, тем больше мы понимаем, что...
Тем более хотим так лечиться, да?
Да, что, скорее всего, вот это как раз знание не пропало. Ну, что, растения никуда не делись, да? Да. Вряд ли, там, европейцы принесли в основном не растения, не лекарственные, а такие обычные, хозяйственные. А лекарственные как были, так и остались.
А как они рожали, известно? В рисунках как-то
Ну да, есть в этом смысле изображения там и беременных. Ну, такой обычный, так сказать, стандартный
позе. То есть
позе.
Ничего необычного, да?
Нет, нет, здесь ничего такого необычного не было.
Хорошо, еще я хотела спросить, еще когда мы про язык говорили, есть ли в языке майя какие-то звуки, которые нам покажутся странными?
Ну, там...
ну, допустим, для нас из арабского, да, у них две буквы «ха», вернее, два звука. «Х» и «х». Что-то
ну,
такое, да?
Во-первых, да, значительная часть согласных майяских нам покажется странными, потому что там два набора согласных, ну, не как у нас там глухие звонкие, а у них есть согласные простые и там, да, глотализованные или усиленные.
А
да?
Можно, например, глотализованные?
Да, к, да, т, т. потом, соответственно...
Слушайте, что у меня так получится? Че? Вот так, что ли?
Нет, это просто такое усиление на, значит, че.
Че.
Да, ц, ну и так далее.
У нас это, черноземье собственно... так говорят, что?
Чуть-чуть похоже. Да. Это, собственно, основа вот системы, фонетической системы консонантной, и вокруг этого там все строится.
Хорошо, у нас просто время поджимает, и мне очень хочется, чтобы вы нарисовали, ну, если это возможно, конечно, некую картину, чтобы мы погрузились окончательно, бесповоротно. Если бы мы попали сейчас в древний город Майя, да, или село, или поселение, я даже не знаю, что вам здесь предложить. Что бы мы увидели? Вот если бы вы консультировали снова Мела Гибсона, как бы он строил, должен декорировать? Декорации. Это что, каменные дома, утоптанные вот как вот улицы или мощеные чем-то? В чем они одеты? Как это? Ходят по улице или сидят по домам? Развлекаются шумно или тихо?
Ну, дома, безусловно, и каменные были, конечно. Были, так сказать, и не каменные, но были и каменные. Да, улицы, ну, они не мощеные, они в этом смысле покрыты, значит, штуком. Это такой, значит, материал, сделанный на основе извести. Ну, что-то типа наша штукатурка, и вот он там использовался в качестве всего, чего угодно, да, для покрытия домов, для покрытия улиц его. Вот, конечно же, да, оно было определенным образом вымощено. Улицы, да, домики там огорожены заборами, приусадебные участки там при большинстве домиков.
Какие животные ходят по улицам?
По улицам, в общем, животных ходит не так много. Индюки, но вряд ли они ходят по улицам. Я думаю, что они...
Ну, за забором.
Да, за забором сидят.
А кто еще за забором?
Собаки за забором, конечно же.
Кошек нет?
Нет, кошек нету. Насухи. Это...
Я знаю, кто это. Так забавно.
Ну, вот это очень забавное животное. Это наглое, удивительное. Вот судя по некоторым сообщениям испанских авторов, вот Диего де Ланда пишет, что они держали их в домах вместо кошек, чтобы они... Ну, правда, они там не мышей. Ну, хотя и мышей они тоже ели. Мышей и насекомых они поедали. Да, вот насуха вполне себе могла там прижиться.
Парнокопытные какие там?
Ну, с парнокопытными, значит, сложно, потому что... Это свиньи дикие, которые, да, значит, пикари они там называются, они были именно дикие, да, они не были приручены, могли быть полуприручные, то есть там кого-нибудь на забой держали. Но...
То есть никаких было? Ослы, наверное?
Нет, нет, нет. Крупных животных никаких нету. Самые крупные животные, в смысле олень или тапир, ну, оленя так могли держать в загончике каком-нибудь, но опять-таки это животное дикое, а тапир так вообще не очень... В этом смысле хорошо, как я понимаю, приручается.
Хорошо, ой, тапиры вообще, какие они красавцы-то. Я даже и забыла, как они выглядят. А в чем они были одеты, если только очень коротко?
Да, ну, одеты в силу того, что жарко, в общем-то, в основном в набедренных повязках.
Это из чего они, из ткани были?
Да, из хлопковой ткани, конечно. Вот, значит, а женщины, ну, если это богатые, то тогда у них такое, значит,
как
платье.
Как сари, что ли?
Ну, не совсем как сари, это вот такое платье, которое сейчас называется уйпиль. Это такая традиционная одежда. Такой плат ткани с отверстием для головы, вот который свешивается
это
спереди и сзади.
Это как пончо, да. Что ли,
ну, в какой-то степени, можно и так сказать. Да.
А белье было?
Нет, отдельного белья не было. В общем, ну, для этих тропических
это
районов...
Понятно, что это, необходимости да. нет, но это уже, знаете, как это моральная сторона вопроса, было любопытно узнать. А я вообще, мы могли представлять, что они ходили на бедренных повязках и с обнаженной грудью, а вы вот сказали, что этого не было.
Нет, в каких-то случаях ходили с обнаженной грудью. Мы это, кстати, видим в том числе там и по археологическим находкам, например, статуэтки терракотовые, там есть вполне себе.
И грудь там тоже есть.
Да, конечно.
Мне кажется, на этой ноте прекрасно закончить и поставить в нашем с вами общении точку с запятой. Кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ, специалист по истории майя Дмитрий Беляев. Спасибо большое.
Не за что. Всего доброго.